Будь в курсе.
Выручка парка высоких технологий за 2021 год превысила цифру в 2 миллиарда сомов. Как раз о том, за счет чего удалось добиться таких показателей, и, наверное, что вообще, чем занимается парк высоких технологий, за счет чего мы таких цифр добиваемся. Мы поговорим сегодня с директором парка высоких технологий Чубаком Тимировым. Чубак, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, позвольте вас поздравить.
Да, я хотела сначала представить нас с тобой.
Да, Наталья Князева, Тимур Усмунов. Я думаю, что вряд ли есть кто из наших слушателей, кто нас не узнал. Уже, наверное, неважно. А вот с нашим гостем будет очень интересно поговорить, в свете чего. Во-первых, еще раз вас поздравляю. А во-вторых, знаете, когда речь касается новых технологий, оказывается так, что мы все любим сообщения о том, что у нас в стране как-то с цифровизацией все налаживается, и более-менее мы встраиваемся в тренд высоких технологий и их эффективности. Но наши слушатели плохо представляют себе, что это такое в принципе. Также и что такое парк высоких технологий. Здесь определяющее слово «парк». Многие представляют, что это может быть какой-то производственное помещение, офис, где сидят фирмы различных компаний наших местных. Как это все выглядит и как это работает? И потом уже давайте перейдем к выручке, которую мы получили за 2021 год.
Да, конечно. Очень правильный вопрос, я считаю. Мне самому нравится спрашивать на различных выступлениях у аудитории, спрашивать, что для вас парк, и у каждого свое понимание этого слова. То есть мы же разные инициативы делаем. То есть мандат парка — это в целом предоставление, то есть есть специальный закон о парке высоких технологий. Это прежде всего специальный правовой налоговый режим, который освобождает экспортоориентированные IT-компании от налогов. То есть цель была, что они, работая здесь, в Кыргызстане, своим умом зарабатывают деньги и привлекают средства с других стран, тратят ее здесь, в Кыргызстане. Соответственно, это вливание в экономику, польза как для страны, так и для сообщества. То есть создание рабочих мест, новых компаний. То есть это вот основное, да? То есть почему был создан парк высоких технологий и закон. Но кроме этого у нас есть мандат, это развитие информационных технологий в стране, развитие инфраструктуры, создание рабочих мест, создание благоприятных условий. И поэтому, и плюс еще в том числе поддержка стартапов, молодежи, пропаганда IT. И поэтому и у людей, видимо, и возникают разные ассоциации. То есть кто-то говорит, да, вы проводите классные курсы, кто-то говорит, а, я была на ваших семинарах, вы проводили хакатон или поддерживали хакатон. Но вот, пользуясь случаем, я хотел бы... Вот я и рассказал, что чем занимается
парк. По сути, получается, парк высоких технологий — это, во-первых, и...
Это зона, да, специальная.
И зона специальная, и такое виртуальное объединение тех компаний, которые экспортно-ориентированно занимаются производством высокотехнологичной продукции, в частности, в сфере IT.
Согласен.
Ну, и так далее. Вы еще проводите семинары,
и
так далее.
Да, и важно, наверное, отметить, что это не прям территория, как в случае СЭС, да. СЭС — это вот это конкретное место, где ты идешь и работаешь, да. Это специальная зона. Как бы. А парк в этом отношении, очень правильно заметили, это виртуально, то есть экстерриториально.
То есть где-то определенно сидеть не надо.
Да, то есть компания, резидент парка может работать на всей территории Кыргызской Республики. Главное, она должна иметь юридическое лицо. Либо это должен быть индивидуальный предприниматель, либо это ОСО, общество с ограниченной ответственностью. И они спокойно могут как в Кызылкие, так и в Баткене, в Караколе, там, в любой точке Кыргызстана работать и быть резидентом парка, получать налоговые преференции. То есть у нас же вот сколько лет уже есть пропаганда жить в Кыргызстане и работать со всем миром. То есть мы стараемся рассказывать про те возможности, которые существуют в цифровизации. Вы тут вначале очень хорошо подметили, что да, идет активный процесс цифровизации, но при этом граждане наши не знают, какие есть у нас компании, которые тоже, да, добиваются хороших результатов. Mm-hmm. То есть у нас, например, в составе есть компании, которые работают со всем миром. Там на Америку работают, на Европу работают, выполняют хорошие заказы, придумывают отличные решения. И про них никто не знает, как про парк, так и про компании. То есть мы должны больше рассказывать об историях успеха, какие компании есть, чтобы наша молодежь, наши граждане знали, что в Кыргызстане тоже технологии развиваются, и очень даже неплохими темпами.
Но если существует, или открывается, пускай, IT-компания, которая планирует сотрудничать с заграницей, вот она открылась, и она автоматически становится резидентом парка высоких технологий, или нужно вступать в это, так сказать, объединение?
Да, тоже отличный вопрос. Есть некая процедура, она довольно легкая, но как бы все равно процедура, да? То есть, если компания создается, возьмем новую компанию, да, и многие ошибочно полагают, что требуется определенное время, да, для того, чтобы стать резидентом. Но это не так. То есть, компания, если она даже создается, и уже у нее в планах там сотрудничать с какой-то иностранной компанией, то она уже может, имеет право подавать в парк. То есть она должна, как я ранее говорил, зарегистрироваться сперва, как индивидуальный предприниматель, если это один человек, и потом он не собирается нанимать кого-то, или это ОСО, общество с ограниченной ответственностью. Они могут подать в парк, то есть это процесс, да, именно подачи идет так, что они пишут там бизнес-план, что они конкретно собираются делать, какие
технологии. То есть на уровне идеи уже можно войти в это объединение.
Да, все верно. Слушайте, ну вот, и уже получать эти преференции.
Ну вот классно, например, да, мне повезло, я программист, у меня такие хорошие взгляды на то, что можно сделать в IT-сфере, повезло, то есть мне, да, к сожалению, это не так, но тем не менее, что делать. Я делаю вот такой вот стартап, описываю бизнес-план, и получается, может быть, даже начинаю работать и начинаю прибыль получать. То есть какие еще возможности дает парк высоких технологий для вот таких новых компаний? Это просто отсутствие налога и возможность работать, если ты работаешь экспортно-ориентированно по вопросу высоких технологий, или что-то еще получают такие компании в помощь от парка высоких технологий?
А прежде всего, это все-таки налоги.
Конечно.
Изначально.
Но
то
это
есть
да.
Все вот эти... У нас сейчас это для информации... 127 компаний-резидентов парка высоких технологий. В первую очередь их интересует, конечно, то, что они получают налоговые преференции. То есть довольно большие льготы. Это очень хороший способ оптимизировать свои расходы. То есть те деньги, которые они экономят, они могут на развитие тех же, того же, ну, тех же сотрудников, да, направлять. Но кроме этого, кроме того, что мы предоставляем вот эти преференции, мы стараемся еще их дальше как бы поддерживать. Какие формы поддержки есть? Это, прежде всего, организация различных площадок. То есть мы стараемся какие-то возможности для наших резидентов создавать. Несколько примеров приведу. Это вот предстоящие, например, семинары с Японией. То есть мы тесно работаем с посольством Японии в Кыргызстане и также с посольством и этот нашим посольством, да, которое в Японии. И собираемся организовать семинар. Есть очень такая серьезная организация в Японии, называется JETRO. Все мы знаем JICA, да, но она больше поддерживает какие-то соцпроекты. А JETRO — это чисто бизнес-ассоциация. Она очень известная в Японии. И вот с этой ассоциацией мы планируем провести некий такой вебинар, где мы рассказываем об IT-потенциале Кыргызстана. То есть это вот форма поддержки, да, я решил на конкретном примере, где наши компании смогут рассказать о своих продуктах. И цель, конечно же, это в первую очередь познакомить с японскими компаниями, чтобы японские компании знали, какие компании есть в Кыргызстане, какие возможности они, и что они делают. В итоге, в идеале, конечно, это какой-то заказ или либо какая-то коллаборация совместная. И таких площадок очень много. С Америкой то же самое мы организуем. В этом году планируем тоже крупномасштабное мероприятие провести. Это площадки, вот одно направление. Второе, мы также у нас есть свое помещение, хоть это и виртуально, но есть собственное помещение. Оно не огромное, как наши соседи, но при этом мы там постараемся поддерживать две вещи. Это первое, стартапы на самой ранней стадии. Это вот на уровне идеи, если у ребят часто бывает, что есть идея, но... Хочется ее потестировать, но нету денег, либо места, банально интернета. То есть мы можем таким ребятам дать помещение, интернет, чтобы они потестировали идею, то есть 3 месяца срока. Это конкурс стартапов. Они опробировали, посмотрели, идея пошла дальше, мы дальше их связали с акселераторами, там, с другими партнерами. Идея не пошла, то значит что-то не так, и они пробуют что-то новое. Опять могут подавать. Специально дали 3 месяца, чтобы у человека был вот, баланс времени. Да? Uh-huh. Что это не так, там, годы он сидит.
Чтобы все-таки мотивация
какая-то
была.
За короткий срок быстро проверил, да, мотивация.
Дедлайны как-то,
да, это одно,
говорят сейчас.
Да? Поддержка именно стартапов на ранней стадии, чтобы... Мы были не просто аутсорсингом занимались, да, чтобы еще какие-то свои стартапы взращивать, свои продуктовые компании. Второе направление мы поддерживаем сообщество. То есть для любого человека, компании, будь он резидент, не резидент парка, они могут бесплатно получить помещение у нас на разовое мероприятие, то есть это вебинар, семинар, какая-то лекция, но это должно быть как-то связано с IT, с инновациями, с технологиями, то есть совершенно бесплатно. Это вот две формы поддержки. Сообщество поддерживаем. Почему? Потому что мысль объединения умных людей, когда они на одной площадке что-то могут вместе создать. Да? Это программисты могут встретиться там с умным каким-то предпринимателем, или какой-то аналитик может встретиться с программистами, у них может что-то родиться вместе. И то же самое это касается стартапов, то есть поддержка, что они, тестируя эту идею, могут дальше, возможно, лет через 5 или через 2 даже, создать что-то уникальное для Кыргызстана или, может, и для всего мира.
Я бы хотела такой вопрос немножечко уточняющий задать. Вот мы с вами говорим про большие цифры, про много компаний, которые существуют в Кыргызстане, про много денег, которые вы зарабатываете. А вы объясните, пожалуйста, а чем эти компании занимаются в целом? Ну, то есть вот что они производят? Они производят какой-то продукт для заграницы? Какой это продукт в большинстве своем? Ну, или, может быть, несколько примеров.
А у нас вот сейчас есть три основных вида деятельности. Конечно же, это самое основное – разработка и реализация программного обеспечения. То есть где-то вот 54% наших доходов – это вот эта сфера, да? То есть это, проще говоря, разработчики, которые что-то делают для других стран. Ну, я могу объяснить так, что почему, ну, начиная от простых сайтов, то есть начиная от самых простых там сайтов, приложений и заканчивая уже какими-то инфраструктурными решениями.
Ага.
То есть наши резиденты всегда зависят от заказов. Если это простой сайт, то они и сайт могут сделать, но могут и какое-то уникальное решение предложить. Будь то у нас есть резиденты, которые работают там для авиации, там какие-то уже решения делают. А вы знаете, что там вопрос безопасности, вопрос качества очень на высоком уровне. То есть резиденты, этим я хотел сказать, что разного уровня. Есть крупные компании, которые для крупных компаний очень даже хорошие решения предлагают. И есть компании начинающие, которые разрабатывают сайты, приложения, какие-то чат-боты, какие-то мини-мессенджеры, боты, да? Те же самые для Телеграма. И есть, например, это вот одна сфера, разработка. В большинстве наших где-то 70-80% компаний работают по модели аутсорсинга, то есть получают заказ и делают его. И есть продуктовые компании, которые разрабатывают свои собственные решения. Вот один из самых, наверное, классных примеров – это компания GrowWave. Она, все мы знаем, всемирно известную площадку Shopify. Она для этой платформы сделала набор инструментов, которые помогают клиентам Shopify намного легче взаимодействовать со своими клиентами. То есть это программа лояльности, там какие-то фичи. Ты подключаешь инструмент GrowWave компании и спокойно взаимодействуешь со всеми клиентами. 3-4 инструмента в одном.
Агрегатор такой.
Агрегат некий, да. И эта компания очень хорошо развивается. Это, наверное, уникальный случай, когда из Кыргызстана компания смогла позиционировать на весь мир больше 50 клиентов по всему миру, больше 50 стран, точнее. Каждый квартал у них растет, и как и выручка, так и число именно это, да, сотрудников. И мы хотим больше видеть таких компаний. То есть почему? Потому что маржинальность намного выше, и компания намного стабильнее. Потому что в аутсорсе это всегда сложно, нервно, да, потому что клиенты разные, от проекта к проекту. Ты постоянно должен быть в поиске проектов, постоянно выдавать самый лучший продукт, самый лучший сервис, да, точнее. И поэтому потихонечку, наверное, это модель любой страны. Начинает она с аутсорса, нарабатывает экспертизу и потихонечку уже пытается делать свое какое-то решение уникальное. И на этом можно намного больше зарабатывать, и риски намного меньше.
Скажите, а чем ограничена деятельность компании для того, чтобы иметь вход вот, собственно, вот это объединение парка высоких технологий? Это исключительно разработка какого-то софта и выполнение каких-то задач, которые связаны с коммерцией в интернете или какими-то другими вещами? Либо же, вот, например, люди, ну, занимаются, например, каким-то продакшеном, не знаю, оформлением тоже на аутсорс, получают много заказов. Например, есть какой-нибудь YouTube-канал большой. Они ищут аутсорсеров, которые, например, делают звук для каких-то серий. Да, там часть, например, сидит здесь. Это считается, например, ну, как пример просто, высокими технологиями? Или же где-то высокие технологии заканчиваются все-таки, и начинается уже такая сугубо другая стезя,
да,
для бизнеса?
Да. Это тоже отличный вопрос. Наверное, отвечу на этот вопрос примером Белоруссии. Парк высоких технологий наш был создан по опыту и образу Белорусского парка высоких технологий. У них декретом было принято вот, закон, да, о парке. Сейчас, на текущий момент, у них 39 видов деятельности. То есть то, что считается высокими технологиями, по их мнению. У нас в парке мы приняли вот, закон о парке на основе их декрета, но со своими особенностями. У нас всего 3 вида деятельности, которые разрешены. То есть высокими технологиями можно считать многие вещи, но при этом для того, чтобы получать преференции, у нас 3 вида деятельности. Это разработка программного обеспечения, это экспорт информационных технологий. Кстати говоря, вот те же так называемые контент-креаторы, создатели контента и монетизирующие с помощью YouTube, по-простому называя ютуберы, они у нас в парке есть, их больше 10 компаний. И пользуются вот этими преференциями. И третье — это создание интерактивных сервисных центров. Простым языком это колл-центры, оказывающие какие-то услуги диспетчерские, либо просто консалт, то есть именно.
Ну это понятно, да, это когда есть большая страны, компания, да. Ты, может быть, где-то и в Америке звонишь по поводу все вопроса, верно, а звонок верно, да. перенаправляется в Кыргызстан. Чаще в Индию, конечно. Но...
Да, два примера. У нас есть ребята, колл-центры, которые работают на вот эти трекинговые компании в США, диспетчерские услуги. Оно популярно, зарабатывают очень хорошо, и это направление у нас очень активно растет. Это вот один пример. И второй пример успеха, наверное, в создании контента. У нас, вот несколько раз мы уже говорили, но, наверное, повторюсь, есть вот одна компания, которая получила первую бриллиантовую кнопку Центральной Азии, The Billions. Важно, наверное, отметить, что это впервые Центральной Азии за 10 миллионов подписчиков. Они получили вот эту награду и являются, ну, входят в топ-3 мира по созданию детского контента для детей.
То есть они тоже входят в ваши и тоже пользуются теми преференциями, которые вы даете. Хорошо, давайте тогда поставим вопрос немножко по-другому. Если эти компании, которые постепенно сейчас получают все большую и большую выручку, 2 миллиарда 100 миллионов сомов, насколько я понимаю, за этот год. Это достаточно крупные деньги за прошлый год, 2021. Я думаю, что наши слушатели спросили бы вот такую вещь. Смотрите, у нас есть компании, которые работают в IT, да, то есть сейчас самая выгодная профессия, это если ты программист, если ты разработчик софта какого-то, приложения и так далее, все хотят ими стать. Но они пользуются преференциями, в результате которых фактически, скажем, не платят налоги. Выгода от них тогда какая нам?
Я вот вначале постарался охватить этот вопрос. То есть, в первую очередь, они приносят деньги за рубежа.
Да, то есть это они...
И здесь
да.
их тратят.
То есть, в принципе, они могли бы и так работать, да? То есть, мы же не можем их ограничивать.
Конечно.
А человек, если он умный, работает в сфере технологий, он может запросто... Ему только доступ в интернет, да, и компьютер, он может с любой точкой мира работать, да? Удаленно, спокойно, даже и не платя налоги. Но мы создали, или постарались создать на то время такие условия, чтобы они могли легально открыть компанию, взаимодействовать со своими клиентами, приносить пользу как государству. То есть, они на самом деле вносят, то есть, у нас... Есть освобождение от основных налогов, но при этом даются послабления на подоходный налог на сотрудника и на соцфонд. Это хорошие послабления, то есть они все равно делают вклад в подоходный налог, то есть платят да, подоходный налог и также социальное отчисление. То есть пенсионный фонд идут средства, и довольно хорошие. И цель... Чтобы таких ребят было много, а чтобы больше людей могли работать вот легально со своими... заказчиками там с Америки, с Европы. Были довольно много случаев, когда у них без регистрации ИП либо ОСО были трудности. То есть на индивидуального человека отправляется большая сумма денег, банк их замораживает на определенный период, источник происхождения средств, и много таких нюансов возникает, да, если ты работаешь, ну, скажем, в серую. Вот со стороны государства есть такие условия, что если ты приносишь деньги за рубежа, то давай мы тебя поддержим, чтобы сектор развился. И вот доходы, наверное, как раз и доказывают, да, что ну, это, доходы, на самом деле это только начало. Да?
Эти доходы должны быть видны в
да,
первую очередь.
И при этом потенциал намного больше же. То есть мы
конечно.
Сейчас говорим о 2 миллиардах, но могли бы говорить о 2 миллиардах долларов, да, если брать ту же Белоруссию или
да.
ту Украину. Ладно, Украина в части именно специалистов намного, у них больше, да, там 250 тысяч специалистов, работающих в сфере IT, население большое. Но если сравнивать с Белоруссией, мы по населению очень схожи. Тоже были аграрной страной, как и Белоруссия. Но успех Беларуси уже это яркий пример. Да?
Конечно.
Что она смогла вырваться, стать аутсорсинговой дестинацией для всей Европы и Америки. Мы можем повторить этот успех. И если мы сейчас говорим о 2 миллиардах сомах, то вполне возможно, что через 5 лет можем говорить о нескольких миллиардах долларов.
В Минске вообще говорят, что если кто-то где-то покупает элитную недвижимость или вообще ездит на очень крутой машине, то это в любом случае кто-то, кто связан с их IT-объединениями, и это именно айтишники, программисты и все остальные. И на самом деле там все на этом, видимо, и завязано, что если ты получаешь деньги из-за рубежа, то ты здесь живешь, тебе удобно, покупаешь дорогую недвижимость, строительный бизнес идет вверх, а там уже налоги платятся, видимо, и платятся нормально. Так что в любом случае это выгода. Но посмотрим, насколько нам получится догнать наших соседей и союзников по ЕАЭС.
У меня вот какой вопрос. Когда мы приглашаем к нам представителей каких-то государственных органов, мы уже сказали, что там у нас цифровизация идет, да, мы ее идем, ведем эту цифровизацию уже на протяжении прям многих лет. Я уже собьюсь, наверное, со счета, когда... если скажу, сколько лет мы пытаемся ее внедрить. Когда мы начинаем разговаривать и спрашивать о том, а кто для вас делает, ну, какие компании, чаще всего называются какие-то компании или фирмы, которые находятся за рубежом. То есть это зарубежные компании, вот, и они этим очень гордятся. К нам приехали там айтишники из откуда-нибудь, из Европы, и вот они нам разработали. А чего тогда к отечественным айтишникам не обратиться, если... Значит, кыргызстанцы работают на заграницу, и заграница, получается, работает на наши государственные органы, но это же нелогично, по меньшей мере. Наши компании почему не так активно сотрудничают с госорганами, как ну, это можно было бы сделать? Это ведь проще.
Да, согласен. С этой точки зрения, изначально парк создавался же для экспорта, и, соответственно, у них возникают определенные трудности, да, в работе с госсектором.
Ага.
То есть, если они берут какой-то крупный заказ местный, это большой, если большой госпроект, то у них выпадает доля в экспорте. Поэтому наши компании сразу стараются работать за рубежом. Да? Но при этом есть местные компании, их довольно много. И здесь я согласен с вами, что надо, чтобы наши разработчики, да, выполняли какие-то госпроекты, потому что у них есть компетенция, есть навыки.
А еще у них есть налоговые преференции так-то, если государство дает им
такую... Если это местные компании, то, к сожалению, нет. Есть компании, которые чисто на внутренний рынок работают. И здесь часто бывает так, что наши компании даже создают и локальные компании, работающие на внутренний рынок, и у них есть экспертиза, но при этом есть свои процедуры при подаче на те же тендера, то есть не хватает часто компетенции. То есть не компетенция, а именно у них есть такая ремарочка, что как минимум на такую же сумму ты должен реализовать проект, и здесь они выпадают. Хватает экспертизы, но не, вот этот критерий не подпадает, и поэтому выигрывает зачастую иностранная компания. Если бы, например, было бы решение консорциумов, когда несколько компаний говорят, что мы там условно я выполнил настолько, и мы в совокупности набираем эту сумму, то они могли бы выполнять, да? Наши местные компании вот могли бы участвовать и выполнять эти заказы. Что касается резидентов, которые работают на экспорт, они вот в большинстве случаев беспокоятся, что вот эту разбивку 80 на 20 нарушат. Местный рынок может превысить, и они тогда уже подпадают под риск, да, того, что могут стать, ну, лишиться резидентства парка. Но при этом они активно участвуют в цифровизации страны. Какими путями? То есть они работают в сфере искусственного интеллекта, пытаются внедрить какие-то новые технологии, да?
Чтобы себе было удобнее,
да,
работать,
да, чтобы
поменьше
нашим
мере.
Было удобнее. Они делают активный вклад в развитие вот, образования. Курсы различные проводят, очень часто работают с тем же госсектором и вузами, чтобы качество улучшалось программистов. И проекты тоже делают, но в рамках вот этих, к сожалению, 20%.
Мы говорили, что эта цифра, о которой мы сегодня в начале программы сказали, о доходах тех компаний, которые входят в объединение парка высоких технологий, за 2021 год заработали больше 2 миллиардов сомов. А вы сказали, что могли бы и 2 миллиарда долларов заработать. Скажите, то есть было говорено, что это рекордная сумма. Благодаря чему? Сейчас же не очень спокойные экономические времена, и пандемия коронавируса, и все дела, вообще все секторы экономики практически у нас в стране находятся в минусе, а тут бах тебе и рост. Почему?
Ну, технологии, они же не сильно зависят от таких факторов. Была пандемия, рост, кстати, во время пандемии у нас сильно снизился, но он не ушел в регресс. То есть он все еще был в плюсе. За 2020 год, если мы опять приходим, ну, и берем статистику, то за 2020 год рост составил 20%. Многие компании закрывались, и даже IT-сектор испытывал трудности. Почему? Потому что люди меньше начали инвестировать. То есть они больше начали накапливать средства. Те же стартапы. У нас же вот есть компании, которые работают на стартапы, получают инвестиции и реализуют. Да? И были трудности, но в целом сектор показал устойчивость, и даже во время пандемии рост был 20%. Но после пандемийного периода, 2021 год, он как и должно было быть, он показал резкий скачок. То есть мы, в принципе, до пандемии этими темпами работаем. То есть средний темп роста составляет там от 50-60% и выше. В этом году мы после пандемии, видимо, показали еще больший рост, почти 81% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Если сравнивать два года, 2021 и 2020, то рост составил 81%. То есть мы почти удвоились. Если брать четвертый квартал 2021 года и 2020 года, то рост вообще составил 116%. То есть почти в 1,1 раз, да, мы выросли. То есть больше 100%.
Ну, то есть IT-индустрия, индустрия высоких технологий в Кыргызстане пока имеет скромные размеры, но она устойчиво растет.
Конечно.
То есть, так и будет продолжаться? Есть какие-то предпосылки?
Предпосылки, цель — это удвоение каждый год. И какие вообще, ну, вещи могут помешать этому, да? Наверное, будет тоже интересно узнать. То есть, прежде всего, это нехватка специалистов.
А вот я только хотела следующим вопросом у вас как раз узнать, а где они берутся, столько специалистов-то для стольких компаний? Наши университеты готовят?
Да, в том числе. То есть, в последние годы мы, наверное, получили вот необходимое внимание, да, что технологии. Сейчас, в принципе, более или менее большинство кыргызстанцев понимают, что технологии — это круто, что в этой сфере есть деньги, что можно зарабатывать. Раньше, если мы помним, это был темный лес.
Ну, с подозрением,
да?
К этому как-то
сильно
относились.
Сильно, да, что технологии. А в последние годы мы получили необходимое внимание. И очень много вузов, как и частных, так и государственных, начали обращать на это внимание, создавать департаменты. Чтобы удовлетворить спрос, они создали очень много предложений. То есть есть очень много курсов частных, которые обучают IT, но при этом качество немного страдает. То есть мы получили необходимое количество внимания. Теперь от этого внимания и количества мы должны потихоньку переходить в качество. То есть это, в принципе, опять же, нормальный рост, как и ситуация аутсорсинга, когда ты нарабатываешь опыт, потом переходишь, создаешь что-то свое. И здесь тоже мы получили качество. А и количество теперь потихонечку будем теснее работать с компаниями и получать необходимое качество. И вот про нехватку специалистов, это имеет прямую связь с доходом. Больше специалистов, больше заработка. Другая сторона, конечно, есть, что мы создаем свои продукты. То есть быстрый рост возможен при двух, скажем, ситуациях. Это, с одной стороны, мы взращиваем очень много компаний, которые создают свои продукты, потому что, создав какой-то продукт, можно очень много заработать, да, целые миллионы, там, продать его, огромную клиентскую базу наработать. Это одна сторона, почему важно развивать эти стартапы. С другой стороны, количество специалистов. То есть все равно нужно некое минимальное количество инженеров в этой области, чтобы инфраструктура росла, чтобы были инвестиции в этот регион. Да? Соответственно, есть некое минимальное количество программистов, которое должно быть в секторе. Но мы ставим там задачу, чтобы было хотя бы 50 тысяч программистов. То есть много эта цифра озвучивалась. Почему 50 тысяч? Чтобы сейчас в среднем эта сумма поменялась вот за последние два года, но это приблизительно, да? Один программист в страну приносит где-то от 17 до 20 тысяч долларов в год.
Неплохо.
И для того, чтобы условно заработать первый миллиард долларов, нам хотя бы нужно, ну, 50 тысяч специалистов.
А сколько есть?
Сейчас вот где-то среди резидентов где-то около 1300 сотрудников высококвалифицированных.
Ага, нужно 50 тысяч.
Да. Но при этом, если брать весь сектор, то намного больше, конечно. Но чисто у резидентов парка где-то вот 1300 сотрудников, и эти сотрудники уже генерят где-то 2 миллиарда сомов, да? Mm-hmm. И, соответственно, если мы хотим 50 тысяч, если останется при текущих доходах там в районе 20 тысяч, да, то тогда первый миллиард мы заработаем, если будет 50 тысяч. Но, с другой стороны, есть еще, если мы будем больше стартапов развивать в этой области, то маржинальность, то есть на одного программиста может быть не 20, а 30 тысяч, например. В Беларуси, например, это цифра там ближе к 40. Могу ошибаться, но где-то от 30 до 40. То есть у них маржинальность на программиста выше. И, соответственно, то есть две стороны, да? То есть количество может быть чуть меньше, чем 50. То есть, ну, нужно примерно около 50 маржинальность. Эти две вещи нам обеспечат вот те доходы, которые мы постоянно говорим и хотим.
Какие условия должны быть обеспечены в стране для того, чтобы тут активно развивался IT-бизнес? Какие условия должны быть созданы в плане электричества, инфраструктуры, стоимости интернета? Это влияет каким-то образом на привлекательность нашей страны для того, чтобы создавать свой бизнес здесь и экспортировать уже конкретно отсюда?
Конечно. Эти все вещи же все равно сопряжены. Вроде мы говорим, что да, интернет и компьютер и все, но очень много факторов влияет. Айтишники у нас очень такой волатильный народ.
Они хотят работать где-нибудь на Бали.
Да, они хотят работать в спокойном месте, чтобы давление тоже было меньше. Это такие ребята, которые могут очень чувствительны. Они могут запросто уехать из страны, покинуть, нигде не привязаны. И я думаю, что эти все факторы влияют. То есть интернет, он должен быть всегда качественный, хороший. Как мы можем говорить о высоких технологиях и разработках, если нет интернета? То есть элементарно связаться с клиентом со штатов, это уже проблематично.
Да, хоть бы свет был, знаете ли.
То есть многие компании задаются вопросом, если у нас не будет света, то придется ли нам генераторы или будут ли точно? Потому что, опять же, вопрос. И самое, наверное, важное, это устойчивость в регионе. То есть всякие вот эти, скажем, колебания, которые происходят в соседних странах и в Кыргызстане, они влияют не на компании, а влияют на клиентов компаний. То есть там, условно, американские клиенты наших компаний могут беспокоиться, что регион неспокойный и за свой продукт беспокоится, и говорить своим компаниям, там, выводить из Кыргызстана, там, или из Центральной Азии наши продукты, да, чтобы разрабатывали в другом месте более безопасно. Поэтому устойчивость, наверное, вот одна из самых важных критериев с точки зрения, да, стабильность, с точки зрения привлечения международных компаний. То есть больше же международных компаний мы сможем привлечь в инфраструктуру, если будет вот эта стабильность в стране. Мы стараемся вот создавать инфраструктуру, и я думаю, что пандемия, может быть, в этом отношении сыграла на руку, что раньше люди же уезжали. То есть у нас светлые умы, и они и сейчас уезжают, но это немножко сейчас прекратилось, да? Люди начали понимать, что можно работать с любой точки. Раньше часто было, что компании старались релоцировать, то есть забрать этого специалиста либо в Беларусь, либо в Америку, с семьей там перевозили. А сейчас, после пандемии и во время пандемии, эти границы стерлись, и они начали понимать, что он может с любой точки работать. И многие специалисты ушли на удаленку. Это, конечно, есть и негативная сторона, что зарплаты сильно повысились, и компаниям стало труднее там конкурировать. Да? То есть сейчас они уже конкурируют со всем миром в части зарплат, с Белоруссией, с Украиной. Но, с другой стороны, меньше кадров начало уезжать. То есть когда люди на месте, это же классно. То есть они все равно как-то стараются носить свою лепту. Куда-то ходят, с кем-то знакомятся, с какими-то сообществами, идеями своими делятся, опытом делятся, да? То есть это, у нас таких вот критическая масса, 15% должна быть всегда, чтобы какие-то изменения вносить, да? Если меньше умов будут уезжать, больше синьоров будет у нас в стране, они будут делиться своими знаниями, будут ходить на какие-то хакатоны, на встречи, семинары, делиться своими знаниями, то мы тогда сможем вот эту инфраструктуру дальше и быстрее развивать, нежели чем вот несколько лет назад, когда они уезжали, да?
Что касается специалистов, мне хотелось бы к этому вопросу вернуться, потому что, ну, понятно, что в университете, когда люди учатся на, там, IT-сфере, я не знаю, какие у нас факультеты есть, IT или программирование, их всех учат одному и тому же. Общие знания дают, да, понятно, а компаниям нужны разные продукты. Насколько наши компании сами делают вклад в то, чтобы создавать высококвалифицированных специалистов, которых нам нужно в 5 раз больше или там, в 50 раз больше, да, чем сейчас есть? Сами компании в этом заинтересованы или они хотят, чтобы вот к ним уже пришел обтесанный хороший специалист, который вот просто сядет и будет много денег зарабатывать? Или все-таки они как-то стараются своими силами тоже повышать уровень?
Они своими силами тоже стараются. А сейчас вот есть такая проблема, что компании очень много вкладываются в специалистов, в среднем тратят там от 3 месяцев до года, до 2 лет даже, на то, чтобы из него сделать хорошего специалиста. Ага. И потом этот специалист спокойно перекочевывает на более высокую зарплату в другую компанию, а потом оставляет вообще не у дела обе компании и вообще на какой-то американский стартап, да? И, соответственно, у компании возникает такая проблема, что мы взращиваем эти кадры, но они уходят. Но это нормальный процесс. Есть компании, которые вот постоянно набирают, обучают, и таких компаний должно быть больше. То есть каждая компания, если будет носить лепту, это же нормальный процесс. Человек постоянно растет, он с одного места переходит в другое, но вот этот поток надо обеспечить, что любого синьора заменяет следующий, с любого мидла занимает, то есть это джун, да, на подхвате. То есть вот этот цикл он не должен нарушать. Но проблема такая есть, что компании тратят ресурсы и время, И эти специалисты потом просто-напросто уходят на более высокооплачиваемую работу. И поэтому они не хотят.
Когда мы говорим о традиционном бизнесе, который не связан с высокими технологиями, здесь как-то наши слушатели, наверное, жители Кыргызстана больше разбираются в том, что если у тебя есть какая-то идея, там, открыть какой-нибудь магазин, да, ты, у тебя есть какое-то имущество, ты идешь в банк коммерческий, берешь на эти цели деньги, и в итоге твой бизнес либо работает, либо нет. С IT-бизнесом также происходит, и где можно взять средства для того, чтобы запуститься. Либо же здесь, в IT-технологиях, идея превыше всего, и для реализации ее денег много особо не нужно тратить.
Это отличный вопрос. Наверное, этот бизнес, IT либо не IT, тут разницы нету, да? То есть технология одна и та же, да? Ну, метод. Таким же образом, как и с магазином, есть очень много, если они берут у банка займ, да, то в этом отношении есть куча акселераторов, там всяких клубы инвесторов, инкубаторов, организаций, там хедж-фандс, даже банки, которые инвестируют и на разных условиях. Да. Некоторые просто инвестируют там на, условно на 5 лет, а потом выходят из компании. Некоторые с последующим выкупом. То есть ситуации разные, но в целом, если есть идея, то можно подавать и получать вот такие средства. У нас в Кыргызстане много таких примеров, когда наши кыргызстанцы получают инвестиции из Сингапура, Силиконовой долины напрямую. Там проект Абокса, например, получил $1 миллион на уровне идеи. И потом они сейчас уже работают над продуктом. А вот недавно в сфере образования Codify они получили от Antler. Antler Global есть акселерационная программа, куда участвовало очень много компаний, но они вошли в топ-3 и стали портфельной компанией. И тоже получают инвестиции. И вы спросили про идею, важнее идея или реализация. Я бы хотел отметить, что, наверное, команда. То есть мы все понимаем, что все идеи, которые мы считаем уникальными, идеальными, шикарными, они давно были проработаны и приходили многим людям, да, в голову. Но вопрос реализации, как ты ее реализуешь и какая у тебя команда, люди, наверное, сейчас уже, ну, инвесторы, наверное, больше обращают внимание на вот такие вещи. То есть, может быть, идеи и у вас похожая, там, с небольшими там начинками.
Ну, вот я ее сделал, а ты, извините, нет.
Ты верно, да. То есть, какая команда, они в первую очередь смотрят, сможет ли человек со своей командой, которая вот горит со своей идеей, реализовать ее. И он в первую очередь вкладывается не в идею, и частично в идею, но больше в команду человека, который продвигает эту идею.
Ну, то есть, это все такой же бизнес, пусть и имеет некоторое виртуальное воплощение. С другой стороны, это все уже стало давно для нас не виртуальной, а, в принципе, обыденной реальностью, потому что от цифровизации никуда не денешься.
Абсолютно точно. Спасибо вам большое за это интервью, и мы желаем вам, чтобы уже к концу этого года...
Ну, чтобы все удваивалось каждый год.
Да, да, да. Чтобы били вы рекорды, чтобы почаще у нас были такие поводы для бесед вместе с вами. Я напомню, что в гостях у нас был сегодня директор парка высоких технологий Кыргызстана Чубак Темиров. Спасибо, рад были видеть.
Большое спасибо вам.
Спасибо вам. Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.
Будь в курсе.